Отрывки журнала Маши. 8 января, 19 век. Сегодня мне исполнилось 10 лет. Маменька хочет, чтобы я с его же дня начала писать то, что называется журналом. То есть она хочет, чтобы я записывала каждый день все, что со мной случится. Признаюсь, я этому очень рада. Это значит, что я уже большая девушка. Сверх того, как весело будет через несколько времени прочитать свой журнал, вспомнить все игры, всех приятельниц, всех знакомых. Однако ж, должно признаться, это и довольно трудно. До сих пор я брала перо в руки только за тем, чтобы или писать пропись, или написать маленькое письмецо к бабушке. Да, это совсем нелегко. Однако ж, увидим. Но что же я делала сегодня? Проснувшись, я нашла на столике подле кровати маменькины подарки. Маменька подарила мне прекрасную книжку в Софьёновом переплете для моего журнала. Папенька подарил мне очень хорошенькую чернилицу с колокольчиком. Как я этому рада! Я все это положу на мой столик, и мой столик будет точь-в-точь как папенькин. Как я этому рада! Я обедала, маменька послала меня почевать. 9 января. Сегодня я показывала маменьке мой вчерашний журнал. Маменька была недовольна. «Зачем?» – спросила она. «Я не вижу в твоем журнале ни слова о том, что ты делала утром и после обеда». Я не знала, что отвечать на это. Да и мудрено было бы отвечать, потому что я вчера вела себя очень дурно. И журнал, который мне маменька велела вести, и чернилица, которую папенька мне подарил, все это как-то перемешало мне мысли в голове. И когда поутру пришел ко мне братец, Вася, звать меня с собой играть, я показала ему мою Софьяновую книжку и отвечала, что я уже не могу с ним больше играть, что я уже большая. Братец рассердился, расплакался, схватил мою книжку и бросил ее под стол. Это меня также рассердило. Я поворотила его к дверям и толкнула, несмотря на нянюшку. Вася споткнулся, упал и ушибся. И когда няня стала мне выговаривать, то я вместо того, чтобы бежать к Васе и утешать его, сказала в сердцах, что он стоит того. В это время пришла маменька, но я также и ее слов, как нянюшкиных, не послушалась, за что маменька приказала мне не выходить из моей комнаты. Только уже к вечеру я помирилась с Васей. Всего этого у меня духу не достало записать вчера в журнал. И я сегодня спрашивала у маменьки, неужели я в нем должна записывать даже все то, что я сделаю дурного в продолжении дня? «Без сомнения», – отвечала маменька, – «без того, какая же польза будет в твоем журнале? Он пишется для того, чтобы в нем находилось все, что человек делает в продолжении дня, чтобы потом, прочитывая записанное, он не забывал о своих дурных поступках и старался бы исправиться». Это называется, – прибавила маменька, – «отдавать себе отчет в своей жизни». О, признаюсь, что это очень трудно. До сих пор бывало, покапризничаешь, потом попросишь у маменьки прощения, и все забыто. На другой день и не думаешь. А теперь что не сделаешь дурного, ничего не забудется. Маменька простит, а мой журнал все говорить будет. И завтра, и послезавтра, и через неделю. А как бывает стыдно, когда и на другой день вспомнишь о своей вчерашней шалости. Вот как сегодня. Мне так было стыдно описывать вчерашнее мое упрямство. Что же делать, чтобы не было стыдно? Чтобы журнал не рассказывал, как я шалила, как я капризничала. Вижу ясно одно средство – не шалить, не капризничать, не слушаться маменьки. Однако же это очень нелегко. Сегодня все учителя были мною очень довольны. После обеда я весь вечер играла с Васей в такую игру, которую я совсем не люблю – солдаты. Маменька меня зато очень похвалила, а Вася бросился ко мне на шею и расцеловал меня. От этого мне стало так весело. 10 января. Сегодня у нас была гостья. Прекрасная дама. На ней была прелестная шляпка с перьями. Я непременно такую же сделаю для моей куклы. После обеда я пришла в гостиную. Папенька и маменька разговаривали с дамой. Многого из их слов я не понимала. Одно только я заметила. Эта дама очень удивлялась, отчего у нас в доме так мало слуг. А между тем, все в таком порядке. «Вы верно?» – сказала она маменьке. «Очень счастливы в выборе людей». «Нет», – отвечала маменька, – «но я сама занимаюсь хозяйством». «Как это можно?» – возразила дама. «Я так этого никак не могу сделать». «Кто же у вас смотрит за домом?» – спросил папенька. «Мой муж», – отвечала дама. «Ну, теперь неудивительно», – возразил папенька, – «что у вас слуг вдвое больше нашего, а между тем все не делается в доме, как бы надобно». «Муж ваш занят службою. Целое утро он не бывает дома. Возвращается и работает целый вечер. Когда же ему заниматься хозяйством? И потому у вас им не занимается никто». «Это почти правда», – отвечала дама. «Но что же делать? Как этому помочь?» «Смею думать», – сказал папенька, – «что заниматься хозяйством – дело женщины. Ее дело – входить во все подробности, сводить счеты, надсматривать за порядком». «Для меня это невозможно», – отвечала дама. «Я не так была воспитана. Я до самого моего замужества не имела понятия о том, что называется хозяйством. Только и умела, что играть в куклы, одевать себя и танцевать. Теперь я бы и хотела подумать о хозяйстве. Да не знаю, как приняться. Какое я не дам приказание, выйдет вздор. И я в отчаянии уже решилась предоставить все мужу, или лучше сказать, никому». Тут папенька долго ей говорил, что ей должно делать, чтобы выучиться тому, чему ее в детстве не учили. Но я многого не могла понять из его слов. Они еще разговаривали, когда к ней прискакал человек из дому и сказал, что ее маленькие дитятя после кушания очень не занемог. Дама вскрикнула, испугалась, и сама так вдруг сделалась больна, что маменька не решилась отпустить ее одну, а поехала к ней с ней вместе. 11 января. Маменька вчера возвратилась очень поздно и рассказывала, что дитяти занемог от какой-то нелуженной кастрюльки. Доктора думают, что он не доживет до утра. Маменька никак не могла удержаться от слез, рассказывая, как страдал бедный мальчик, и я заплакала. Я никак не могла понять, каким образом дитя могло занемочь от нелуженной кастрюльки. Но когда папенька сказал, вот что может произойти, когда мать семейства сама не занимается хозяйством. «Как?» – спросила я. «Неужели дитя умирает от того, что его маменька не занимается хозяйством?» «Да, моя милая», – отвечал папенька. «Если бы его маменьку с детских лет приучали заниматься домом больше, нежели танцами, тогда бы с нею не было такого несчастья». «Ах, боже мой!» – вскричала я, бросившись к маменьке на шею. «Научите меня хозяйству!» «Изволь, моя милая», – отвечала маменька, – «но только этого вдруг сделать нельзя. Надобно, чтоб ты привыкла помаленьку». «Да достанет ли у тебя терпение?» «О, уверяю вас, что достанет». «Хорошо», – сказала маменька, – «мы сделаем опыт. Ты видела в комоде, что в твоей комнате свое белье?» «Видела, маменька. Заметила ли ты, что когда прачка Авдотья приносит белье к твоей нянюшке, то нянюшка принимает его по счету?» «Заметила, маменька. Теперь вместо нянюшки ты будешь принимать белье от Авдотьи». «Ну как же, маменька, я упомню, сколько какого белья?» «Я заметила, что и нянюшка часто ошибается и спорит с Авдотьей». «Я не удивляюсь этому», – сказала маменька, – «потому что твоя нянюшка не знает грамоте. Для тебя же большую помощью будет то, что ты умеешь читать и писать. Ты запиши на бумажке все свое белье и отметь, сколько какого. Когда Авдотья будет тебе приносить его, то ты, смотря на бумажку, проверяй. Когда Авдотья будет тебе приносить его, то ты, смотря на бумажку, проверяй, все ли принесла Авдотья, что ты ей выдала. Ах, маменька, это очень легко. Как хорошо, что я умею читать и писать. Вот видишь ли, моя милая, — заметила маменька, — помнишь, как ты скучала, когда заставляли тебя читать книжку или списывать прописи? Ты мне тогда не хотела верить, как это необходимо. О, маменька, — вскричала я, — теперь во всем буду вам верить. Но скажите мне, разве и белье принадлежит хозяйству? Да, моя милая, это составляет часть хозяйства. Прочее ты узнаешь со временем. Теперь заметь один раз навсегда, что без порядка не может быть и хозяйства. А порядок должен быть и в белье, и в содержании прислуги, и в покупках, и в собственном своем платье, словом, во всем. И ежели не наблюдать порядка в одной какой-либо вещи, то слуги не будут его наблюдать и в другой. И оттого все в доме пойдет на выворот. От этого-то и происходят такие несчастья, какое случилось с дитятью этой дамы. 12 января. Сегодня пришли нам сказать, что бедный дитятя умер. Какое несчастье! Бедная мать, говорят в отчаянии. Вижу, что надобно слушаться маменькиных слов. Сегодня я приняла белье от нянюшки по реестру. Составила особую записку черному белью и отдала Авдотье. Она должна его возвратить через 4 дня. Я спрашиваю маменьки, как узнать, сколько надобно было для того, чтобы вымыть белье. Маменька похвалила меня за этот вопрос и сказала, что на каждый путь белья надобно фунт мыла. Я велела взвесить белье, выданное мною Авдотье, и его вышло полпуда. Из этого я заключила, что на него пойдет мыло полфунта. Сегодня к папеньке принесли большие свертки. Он развернул их на столе, и я увидела какие-то пристранные картинки. Я никак не могла понять, что это такое. Папенька сказал мне, что это географические карты. «На что они служат?» – спросила я его. «Они изображают землю, на которой мы живем», – сказал он. «Землю, на которой мы живем? Стало быть, здесь можно найти Петербург?» «Разумеется, моя милая». «Где же он?» – спросила я папеньку. «Я его не вижу». «Здесь нет ни домов, ни улиц, ни летнего сада». «Точно так, моя милая. Здесь нельзя видеть ни домов, ни улиц, ни летнего сада. Но это вот от чего. Слушай и пойми меня хорошенько». Тут он взял лист бумаги и сказал: «Смотри, я нарисую эту комнату, в которой мы сидим. Она четвероугольная, и я рисую четвероугольник. Вот здесь окошко, здесь другое, здесь третье. Вот одна дверь, вот другая, вот диван, фортепиано, стул, вот шкафчик с книгами». «Вижу», — сказала я, — «я бы тотчас узнала, что это наша комната». Теперь вообрази себе, что я бы хотел нарисовать план, такого рода рисунок называется планом. План дома, в котором мы живем. Но на этом же листе бумаги я его поместить не могу. И для того я, уменьшив его несколько в размере, перенесу мою комнату на другой лист. Вот посмотри, вот наша гостиная, вот кабинет, вот спальня. Твоя детская. Узнала ли бы ты по этому плану, что это наш дом? О, без сомнения. Теперь вообрази себе, что я бы хотел на таком же листе нарисовать план нашей улицы. Посмотри, как от этого должен уменьшиться план нашего дома. Теперь еще вообрази себе, что я на таком же листе хотел бы нарисовать план целого Петербурга. Тут наш дом должен уже обратиться почти в точку для того, чтобы можно было на этом листе уместить все улицы Петербурга. Но кроме Петербурга есть и другие города, из которых иные далеко. Очень далеко. Собрание всех этих городов называется нашим Отечеством, Россией. Вообрази же себе, что я хотел бы на этом же листе нарисовать план всей России, точно так же, как я рисовал план Петербурга. План нашей улицы, нашего дома, нашей гостиной, но уже в плане России самый Петербург обратится в точку. Вот эта карта, которая теперь лежит перед нами. Есть карта или план России. Вот на ней Петербург, вот и Нева, но нельзя в нем видеть ни летнего сада, ни нашей улицы, ни нашего дома, потому что сам Петербург замечен одной небольшой точкой, или лучше сказать, этим домиком с крестиком наверху, который ты здесь видишь. «Ах, как это любопытно!» – сказала я папеньке. «А есть ли еще что-нибудь кроме России?» «Как же, моя милая, есть и другие земли, и для них есть особые карты». «Ах, папенька, как бы я желала узнать все эти земли!» «Ты это узнаешь, моя милая, но для этого надо научиться истории». «А что такое история?» «На этот вопрос отвечать долго. Напомни мне о нем после». 17 января. Сегодня я принимала белье, и все получила исправно. Нянюшка удивлялась этому и, кажется, немного сердилась, потому что дело у меня обошлось без всяких споров и в самое короткое время. Бывало, нянюшка обыкновенно, при всяком таком случае, много и долго спорила, да и не мудрено. Она и сама забывала, и Авдотья полагалась на то, что нянюшка забудет. Но теперь, когда все у меня было записано, то Авдотья, вероятно, была осторожна. Вижу теперь на опыте, какую правду мне говорила маменька, что учение полезно во всем, даже в самых малейших случаях. Маменька была так довольна моей исправностью, что обещала послезавтра вести меня на детский бал графини Воротынской. Там, говорят, будет музыка, танцы и пропасть народу. О, как будет весело! Вспомня обещание папеньки, я пошла к нему со своим журналом и сказала: «Вы обещали рассказать мне, что такое история?» «История, моя милая», — отвечал он, — «есть то, что ты теперь в руках держишь». «Это мой журнал». «Да, моя милая, я повторяю, что ты держишь в руках свою историю». «Как это, папенька?» «Описание происшествий, чьих бы то ни было, называется историей. И потому-то я сказал тебе, что ты, описывая все, что с тобой случается, пишешь свою историю. Теперь представь себе, что я и твоя маменька, мы также пишем журналы. И Вася, когда подрастет, будет тоже делать. Если бы соединить все эти журналы, то из них бы составилась история нашего семейства». «Понимаю, папенька. Теперь вообрази себе, что мой папенька, а твой дедушка также писал свою историю. Таким же образом и его папенька, а мой дедушка, которого вот ты видишь портрет, писал свою историю». Я посмотрела на портрет и сказала: «Ах, папенька, как бы я рада была, если бы ваш дедушка в самом деле писал свою историю». «Для чего это, моя милая?» «Для того, что я могла бы тогда узнать, почему он не так одет, как вы». «Этот вопрос очень кстати, моя милая. В то время, когда жил дедушка, все одевались так, как ты его видишь, и разница была не только в платье, но тогда иначе говорили, иначе думали. Точно то же я тебе должен сказать и о дедушке моего дедушки. Вот знаешь старичка с бородою, которого портрет висит в столовой. Тогда еще более разницы с нами было как в платье, так и во всем. Он не только носил бороду, ходил в шитом длинном кафтане, подпоясанном кушаком, но в его доме не было ни кресел, ни дивана, ни фортепиано. Вместо того у него стояли кругом комнаты дубовые скамейки. Он ездил не в карете, а всегда почти верхом. Жена его ходила под фатою, никогда не показывалась мужчинам. Она не ездила ни в театр, потому что его не было, ни на балы, потому что это почиталось неприличным. Они оба не знали грамоты. Видишь ли, какая во всем разница с нами?» «Ах, папенька, как это любопытно! И все это можно узнать из историй?» «Да, моя милая, но заметь, что как жил дедушка моего дедушки, так и все, которые жили в одно с ним время. У них также были отцы и дедушки. У этих также еще. История всех этих людей, или, как говорят, народа, с описанием всего того, чем они были на нас похожи или не похожи, составляет то, что мы называем историей России, нашего Отечества. Такие же есть истории и о других землях и народах». «Каких же это народов, папенька?» «О, их было много. Если бы я тебе их назвал всех, то это не дало бы тебе никакого о них понятия. Ты их узнаешь постепенно. На этот раз замечу тебе только то, что они все между собой столь же мало похожи, сколько мы на прадедушку. Все они носили разные имена, из которых теперь многие уже потерялись. Так ты встретишь в истории такие народы, которые вместо нашего фрака носили на себе одни покрывала. Вот, например, бюст, который представляет человека без шляпы на голове, с одним перекинутым через плечо плащом. Это был человек, которого называли Сократом. Он жил в земле, которую называют Грецией, почти за 2000 лет до нас. Я тебе со временем дам прочитать его историю. Теперь, чтобы получить какое-нибудь понятие об истории вообще, а с тем вместе и обо всем земном шаре.